Вот, говорит, хотела квасу попить, стала банку открывать и не попила квасу. Упала банка. Но выскочило возражение против этого. Не совсем приятное возражение. Ну, мы все знаем примерно, что у нас при этом вылезает из нас, да? Так вот, когда из нас это вылезает, у нас возникает недоумение. А, я же христианин. Я сразу рот себе закрываю, думаю, чего я такое сказал-то? Ой-ой-ой-ой-ой. И иду, говорю, это у меня случайно вырвалось. Это не в счет, не в счет, не в счет. Я сразу же покаялся. Как не в счет? Откуда вылезло-то? Вот откуда вылезло? Вот нам Господь точно говорит, место, где это все хранится в нас. Это все из сердца выходит. Вот он говорит, из доброго хранилища сердца выходят и дела добрые. А из лукавого хранилища выходят и дела лукавые. И вот это наше сердце лукавое хранилище стало. Там на полочках в этом сердце лежат разнообразные варианты сквернословия, ругани, оскорблений, претензий, нападок всяких. Это разные варианты слов, словесных форм. Они уже готовы, они отрепетированы. Достаточно только оттуда сигнал подать, мой компьютер в одно мгновение выдает реакцию на это, на языке у меня уже слово. Я даже не успел проконтролировать у себя, когда в сердце возникло раздражение, огорчение, когда этот сигнал поступил в мозг, когда этот мозг нашел соответствующую фразу скверную, и когда он ее на голосовые связки послал, как мои мышцы там сокращались, как я это все произнес. Я не видел этого, я не заметил, ведь так? Я уже сказал слово же, да? Сказал уже слово-то. Откуда вышло оно? Из сердца вышло. А срабатывает все в одно мгновение. Вот такое наше с вами состояние. Значит, если мы такие, то у нас другого выхода с вами нет, кроме как претерпевать скорби, беды и неприятности, которыми Господь нас вразумляет. Как бы сотрясает, для того, чтобы мы очнулись, в каком состоянии греховного сна мы с вами пребываем. Нам совершенно необходимы эти потрясения. Это и болезни, это и скорби, это и нападки со стороны окружающих, это и горе с нашими детьми, и в наших собственных семьях, и в семьях наших детей, и с нашими внуками. Это все последствия наших грехов, это законная совершенно цепь событий. И я спровоцировал их сам. Значит, что же мне делать тогда? Начинайте исправляться себя, правда ведь? Ну ничего другого не придумаешь. Исправить других невозможно, бесполезно. Если мы слышим, что Господь нам говорит, что из нашего сердца исходят всевозможные вот эти вот грехи, потому что страсти там живут, а мы их не знаем. И еще он нам говорит, если бороться не будете со своими страстями, то тогда вообще в Царство Небесное не войдете. А если и бороться будете со страстями, так необходимо совершенно причастие. Истинно, истинно говорю вам, говорит Христос, что тот, кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не может иметь в себе жизни. Но ведь нам сказано, с двойным подтверждением, истинно, истинно говорю вам, и мы не заботимся об этом. Если у нас есть какие-то причины, запрещающие нам причастие, то мы что должны делать? Спокойно сидеть себе, говорить, а мне нельзя причащаться, меня отлучили. У меня есть такие-такие грехи, я не могу ходить на причастие. Так я должен отвечать или как? У меня же должна появиться забота. Но я же без причастия в состоянии вечной смерти нахожусь. Если не собираюсь устранять причины, запрещающие причастие, вот моя воля, вот мое желание. И моя воля хочет, чтобы все было по-моему, как я хочу. А вот Бог говорит, что без тела и крови Его в жизни вечной иметь не можем. Не можем. Проживем вот эти дни на земле, и неизвестно сколько, то ли 5 дней, то ли еще 15 лет. И кончится наша жизнь. А мы так и не успели предпринять шагов к нашему исправлению. А ведь было все сказано. И ведь мы же об этом слышали. И мы же даже делали попытки, но нас остановили. Не дали нам совершить безумного поступка. Тут есть места. По той причине, что уберегли нас от недостойного причастия. И мы успокоились, сложили ручки и ничего не делаем. Это мы виновники. С нас и будет спрошено. Так вот, моя воля так развращена, что она хочет всегда, чтобы либо Господь не знал, что я делаю, либо чтобы Он не наказывал мои грехи, либо я думаю, что он ничего не видит и продолжаю грешить. Вот чего я хочу. Я хочу жить так, как я живу, и ничего не хочу исправлять. Если же Господь старается наказать эти мои преступления, то я враждую против Бога, я негодую, я злюсь и даже порой Бога обвиняю за то, что это все случается со мной в жизни. А Бог это делает по любви, по той причине, что другого способа уже не остается. Слова все сказаны, проповеди все прочитаны, книги все уже известны, на занятиях все по много раз слышали. А исправления нет. Раз исправления нет, остается последний способ – потрясение. Беда, скорбь какая-то, которая как последнее средство, наподобие ампутации. какой-то части тела, если уже началась гангрена. И вот мы свою душу доводим до состояния гангрены, когда уже надо применять хирургические методы воздействия на нас, чтобы мы с вами оклемались, очнулись от этой спячки мертвецкой, от этого сна вечной смерти. И даже это на нас порой не действует. А вот моя воля хотела бы, чтобы никак бы меня не трогал бы Господь, чтобы я жил так, как хочу. Но я должен понимать, что если я так хочу и так будет, как я хочу, то я гарантированно сойду в ад. Потому что ничего я в своей жизни не исправлю. Вот приходит молодой мужчина и говорит, хочу жить по-христиански, хочу веру изучить, хочу правильные поступки христианские совершать, хочу заповеди знать, хочу быть христианином, хочу спастись. И вот занятие он прослушал, экзамен хорошо сдал. Приходим ко второму этапу занятий. Это проверка себя по страстям, по грехам, вот по тому дневнику кающегося, который все вы, наверное, видели. И вот после таких отличных результатов теоретических выясняется, что у него есть очень серьезная проблема, которую он не знает, как решить. Он поступил по своей воле, теперь не знает, как выкрутиться из этого, теперь не знает, что делать. Вот в чем беда? Своеволие. Смотрите, как оно проявилось, это самое своеволие. Ему по милости Божьей, этому человеку досталась жена. Жена, которая оказалась достаточно резким человеком, грубым иногда, не имеющим вот такой какой-то манеры ласковости, приветливости, что в домашней жизни обычно бывает необходимо. Она не очень может вести домашнее хозяйство так, как бы ему хотелось. Не совсем так воспитывает детей, как он думает. В общем, она человек достаточно жесткий, тяжелый такой человек. Жить с ней нелегко. А он вроде бы человек такой не грубый, покладистый, достаточно спокойный и терпеливый. И вот живет он с ней несколько лет. Живет, и не нравится ему, что она такая. И он пытался ей помогать, как-то ее исправлять, она не меняется и все. А наоборот, как ему кажется, становится злей. У него накапливается просто вот этот вот яд обиды, да, на собственную жену. Ему кажется, что она хуже и хуже с каждым днем. Может, оно и в самом деле так, потому что грехи-то ведь все равно совершаются. В плену человек у сатаны не может оставаться все время в одном положении. Или он должен из этого плена выбираться, тогда карабкаться вверх. С кровопролитием, со скорбями, со страданиями идти узким тесным путем, выбираться из этого плена. Или сатана его обязательно тянет туда, на дно этого болота. Человек никто никогда стоять на месте в духовной жизни не может. Так вот, если у них так же в семье, что она никаких мер для своего исправления не применяет, то значит, она, конечно, будет скатываться постепенно в худшую сторону. И вот он это все видит. И вот ему хочется исполнения своей воли. Ему хочется, чтобы его жена была ласковая, добрая, приветливая, заботливая, ну и все качества, которые муж предъявляет к жене. А вот она не такая. И вот эта воля его, вот это его собственное желание, которое наталкивается на невозможность исправить это положение семейное, она его куда подталкивает? Ну вот это первый вариант, не самый удачный, тоже опасный вариант. А у него еще страшнее произошло. Он, не разводясь со своей женой, начинает искать себе другого человека, который бы его понимал лучше, уважал бы его больше, с любовью бы к нему относился, встречал бы его ласково, говорил бы добрые слова, готовил бы для него специально какую-то еду, ну то есть привечал бы. И вот эта своя воля, которая всегда ищет хорошего здесь на земле, и это хорошее всегда движение к аду, если бы мы понимали, то никогда бы этого не искали. Он, не зная этого всего, ищет для себя вот этого блага земного, хорошего, доброго спутника жизни. И, конечно, находит. Сатана тут как тут. Он и мысли ему эти подсказал. Он и направил его к этому человеку. И он встретил такого человека. И вот он говорит, вот кажется, я нашел по сердцу своему спутницу жизни. И мне с ней хорошо. И ей со мной нравится. И я думаю, говорит, это опять своя воля. И я думаю, говорит, что если мы с ней составим семью, то мы больше Богу послужить сможем. Мы вместе будем ходить в церковь, а его жена сегодняшняя, официальная, она игнорирует церковь. Она препятствует даже, чтобы он ходил вообще на занятия. А не хочет она этого. Враждует она против него и против его церкви. А с ней, говорит, у нас проблем в этом отношении нет. Она тоже человек верующий. Смотрите, как он говорит. Она тоже человек верующий. Она тоже христианка, она тоже крещеная. Вот такие мы христиане. Вот такие мы крещеные, что забываем даже элементарные правила, заповеди христианской жизни, при которых не блуди, не прелюбодействуй, еще было сказано в Ветхом Завете, так? Еще до при прихода Христа, до воплощения Христа. А сейчас сказано как уже? Там сказано не прелюбодействуй, а сейчас как сказано? И глядеть уже нельзя. И глядеть уже нельзя на лиц противоположного пола с чувством вожделения. Не то, что смотреть нельзя. Смотреть можно. Глаза же во лбу есть, не выверти их, ишь, в карман-то не уберешь. Стреляет и стреляет вот зрение туда и сюда. Но ведь как смотреть, с каким чувством смотреть? Вот Христос говорит, посмотревший с вожделением, уже прелюбодействовал в своем сердце. Все. И вот они, христиане современные, крещенные, считающие себя верующими, думающими теперь вместе послужить Богу, вот в этом беззаконии, в котором они вместе по неразумию, по неопытности, по желанию исполнять свою волю, не Божью, а свою волю, вот они и впали в это самое состояние. Чем помочь человеку-то теперь? Ведь как? И вот сказать вот просто так, брось немедленно, прекрати, ты в безумии, ты в погибели, что ты натворил? Это значит оттолкнуть просто человека. Он же просто испугается, он же пришел услышать, как, почему, ему же надо объяснить. У него же нет сил теперь разорвать, он же сердцем-то прилепился уже к ней. Она же у него уже вот такая вторая спутница, вторая жена, а та уже вообще как бы никуда не годится даже. И вот в этой самой проблеме он не может разобраться. Здесь чувство, здесь своя воля, она его тянет туда. А там одни неприятности, беды, скорби с прежней женой. И тут же он добавляет, но там ребенок. Как я оставлю ребенка? И вот видите, у него начинается вот такое борение. Чего делает сатана? Дальше надо дождаться сатане обязательно того, чтобы эти отношения продолжались, греховные, блудные, оправдывать их обязательно, мечтать, что мы вместе будем в согласии, в союзе жить и послужим Богу. Потом там должно произойти зачатие неожиданное ребенка, неплановое, так сказать, потому что семьи-то еще нет. И потом этот бедный молодой человек будет разрывать себя на две части. Цель у сатаны какая? Довести до отчаяния бедного. В состоянии отчаяния у человека помрачается ум. Любая страсть вообще ум помрачает. А отчаяние уже полностью выключает мозги. Соображать человек уже не может. И в состоянии отчаяния у него появляется мысль. Ну я уже столько зла натворил всем. Этой наделал зла, с теми поссорился, с родителями разодрался, они же тоже узнают, тоже будет конфликт. Ребенка теперь бросил, второго тоже предаю, разрываюсь туда-сюда. Лучше я уж вообще брошу тогда все, пусть без меня разбираются. Вот вам крайняя форма гордости, нежелание жить, самоубийство. Ну вот сценарий, по которому человек идет уже. От незнания, от неверия, от своеволия. Это своеволие началось с наших прародителей, нам всем оно передается. Желание исполнения своей воли, любовь к греху. Желание, чтобы было по-моему, а не по-божьему. По-божьему это как? По заповедям Божьим, да? Если я их узнаю, мне будет стыдно грешить. И лучший способ не стыдиться. Не знать заповеди. Поэтому на занятия я не хожу, читать я не читаю. Если послушал, забываю тут же. Очень удобная форма. Неведение называется. Тупость такая ума, которая никак не подталкивает человека к исправлению жизни. А наоборот, дает свою волю исполняться именно так, как оно хочет. И вот теперь такой человек должен решить. Если он считает себя верующим, а он считает. Если он крещен, а он крещен. Если он считает себя христианином, а он говорит, я христианин и крест на себе ношу. Если он хочет изучить веру и знать заповеди, то для чего это все? Чтобы жить по заповедям. Он как христианин должен знать, тот, кто игнорирует заповеди, игнорирует Христа. Кто игнорирует Христа? Враг Христов. Естественно, друг сатане. Значит, если ты христианин, то имей в виду, тебе гарантирован уже ад, если ты имеешь веру. Если ты хочешь быть в Царстве Небесном, должен немедленно исправить свою жизнь, как бы тяжело тебе ни было. Вот своя воля никогда не хочет насилия над собой. Своя воля всегда хочет приятного себе. Ему пришлось объяснять, что тебе для твоего спасения Бог дал крест. И это Божья воля. У каждого из нас свой крест. Что такое крест наш сегодняшний? Это те обстоятельства жизни, в которых мы живем. Которые с нами случаются сейчас, которые случались вчера, которые будут случаться завтра. И всю мою жизнь до самого конца, до последнего вдоха. Это крест. Этот крест спасительный. Он дан для спасения нашего. Такова Божья воля. И если я не хочу нести этот крест, я своевольничаю. Я отрекаюсь от Божьей воли, отказываюсь от нее. Хочу своего. И вот он точно захотел своего. Решил скинуть с себя крест. Думает, что там приобрел что-то более приятное. Пришлось рассказывать человеку, что своя воля – это гибель. Своя воля повреждена ядом греха. Она не может соответствовать Божьей воле, она ее не может даже знать. Она, когда знает, отрекается от нее. Она враждует своей воле против Божьей. И крест, который тебе дан, был дан для спасения. Если ты христианин, теперь ты теряешь свое спасение. Ты уже потерял. Если ты не исправишь сейчас свое положение, гарантированно сойдешь в ад. Вот ты думаешь, что избавился от этой жены, неприятной для тебя. Ты думаешь, нашел другую приятную, и там у тебя не будет никаких скорбей? Нет, если ты считаешь себя христианином, если ты говоришь: «Господи, приведи меня во Царствие Твое», то тебе Господь даст крест. Ты первый свой скинул крест по своей воле, Он даст тебе Господь другой крест. Только этот новый крест будет намного тяжелее, чем первый. Действительно, он открывает глаза от удивления. Почему? Здесь же хорошие отношения, тут же все нормально. Тут нормальная жизнь вроде складывается. Нет, новый крест всегда тяжелее. Потому что кроме тяжести предыдущего креста добавляется еще один грех. Грех вот этого самого блуда, измены своей супруги, то, что ребенка он теперь бросает, и прочие грехи, которые здесь появляются. К прежнему кресту добавляются новые тяжкие грехи, смертные грехи. Крест утяжеляется в несколько раз. И вот по этой причине дети, которые зачинаются в таких отношениях, они либо нездоровы, тот пример, вот, о котором мы с вами говорили, либо они вообще не могут жить. Либо если они живут, то жизнь у них такая, что страшно даже и видеть это все, и слышать. И рассказывать об этом невозможно бывает. Другая мать лежит вот сейчас в 9-й больнице. У нее история наполовину, как бы, в сравнении вот с этой историей. Они когда жили с мужем несколько лет, кажется, 4 года, то никакого семейного счастья, она говорит, у нас не было. Но сразу были какие-то размолвки, скандалы, ссоры, неприятности. Но сразу были друг другу неважные отношения. Мы быстро начали друг другу изменять, она говорит. В конце концов, вот пожив так 4 года, ребенок у них появился, родился. И казалось бы, сначала все нормально было с ребенком. А вот потом она решила, что хватит вот это все терпеть уже, надоело это все. Он пьет, он там гуляет где-то. Она, собственно, не лучшую жизнь ведет. Она взяла и по ее инициативе устроила развод. Ну, то есть избавилась от него, выгнала, будем говорить его. Развод был оформлен. И буквально в ближайшее после этого время ребенок у ней заболел. Вот так Господь милостиво сходу сразу показывает, чего ты ищешь, чего ты достойна. Ты сама живешь такой же точно жизнью. Она сейчас сама это признает, качает головой, сокрушается. Сама-то чем лучше? Ничем была не лучше. Была достойна такого мужа, которого имела. Нет, стала искать лучшего. Своя воля не хотела терпеть вот это все. Божью волю не принимали, не знали, что это Божья воля дает такие обстоятельства жизни ради нашего исправления, ради нашего спасения. В результате после развода ребенок начинает болеть. Через несколько месяцев попадает с загноением ноги, с очень опасным и серьезным, вот сюда в 9-ку. 11-летний мальчик. О вере, о Боге, конечно, он тоже ничего не знает, как и его мать, как его родители. Исповедовать их непонятно как. Учить вере, когда там уже все срочно, уже операции надо делать, что-то там уже вырезать, отрезать уже надо. Как страшно-то все. Вот желание исполнять свою волю. Любовь к себе вот это самое. И отречение от Божьей воли. То есть незнание Божьих заповедей. Некоторые люди говорят, зачем ад? Ну зачем Господь устроил ад? Может быть, не обязательно было, так страшно. Если кто имеет хоть маленькую веру, он ада боится. С другой стороны, хоть немножко знающий веру, видит в себе столько прегрешений, столько преступлений Божьих заповедей, что себе сам, если честно себя рассудит, скажет, что «А ты ведь достойная добыча ада, ты ведь точно туда сойдешь». Вот давайте сами себя проверим внимательно, отметим галочками, сколько у нас этих грехов, как страсти в нас буйствуют до сей поры, а мы на них внимания не обращаем, и скажем себе точно, совершенно и честно, ты ведь точно в ад-то отправишься? Точно. И вот после этого всего возникает такое желание, а может быть не было бы ада, Господи, ну за что же нам так страшно-то? Ведь это же навечно. Если здесь жизнь на земле, не очень хочется терпеть все происходящее, неприятно. Хочется избавиться от этих бед. Своя воля не хочет вот этого всего терпеть. Она хочет приятностей в жизни. То ведь в аду-то что моя воля будет говорить? Она будет вопить, орать и проклинать ведь Бога будет. Как будто бы Бог несправедливый, как будто бы Бог неправедный. Или как он еще, жестокий может быть, устроил вот этот ад для нас, бедных, в качестве наказания. Где же любовь твоя, Господи? Мы можем так, подумав, укорять Бога в безумии своем. Так вот, учителя церкви нам говорят, гиенского огня, адского огня может вообще не быть. Вообще не быть может. При условии, если мы исправим свою жизнь. Как просто все. Не хотим в ад, боимся ада. Его вообще может не быть ада. И они объясняют это очень просто. Вот каждый, в частности, человек в отдельности, задумается о своей будущей вечной участи, осознает себя, что погиб, пропал, что натворил столько грехов, что немедленно нужно бросить прежнюю жизнь и немедленно начинать исправляться. И вот такой человек при исправлении жизни, когда от своей греховной воли отречется, когда волю Божью примет как единственную спасительную, вместо своей воли себе примет Божью волю и сделает ее как бы своей, и начнет жить только по Божьей воле, тогда тот огонь, который для него был разожжен в аду, тут же погаснет. И его вот это место, вот мое место в аду, которое мне уже заготовлено за жизнь мою беспутную, оно немедленно там погаснет. Этот огонь в этом месте погаснет. Если я исправлю свою жизнь, наконец-то, если дойдет до моей пустой головы, что я должен жить в покаянии, не в своей воле жить, не в желании того, что я хочу, а в желании того, что хочет Бог, в отречении от своих прихотей и похотей и принятии Божьих заповедей. Если только я это сделаю, только решусь и реально докажу это жизнью своей, тот гиенский огонь в моем месте для меня предназначенном немедленно погаснет. Если так сделаю я, если так сделает он, она, вот все мы сделаем, там огонь в этом месте везде погаснет. Вот если все люди, которые когда-либо рождались на земле и еще родятся, так бы сделали, гиена бы прекратилась, потухла. Вот видите как нам можно с вами спокойно было бы жить? Мы бы с вами знали, что своим исправлением своей жизнью мы потушили гиенский огонь адский. Нет больше ада. Есть мир, радость, благо здесь на земле. Но при одном условии, что мы с вами живем по воле Бога, а не по своей воле. Вот чего надо-то всего, просто-напросто. Отречение от своей греховной воли, гибельной, и принятие Божьей воли. Кто-нибудь не согласен с этим? Вот видите, как все просто. Когда мы с вами рассуждаем так бы отвлеченно, как бы, да, вот с посторонним таким взглядом, не на себя смотрим, а как бы теоретически говорим, все просто. А вот другой пример. Вот к нам приезжает в храм, она не наша прихожанка, но достаточно регулярно приезжает, одна христианка, и она жалуется все время, что сын у ней страшно себя ведет вообще. Вообще страшно себя ведет. Она столько с ним бедствий уже натерпелась. Сколько раз уже она проливала слезы, падала на колени перед иконами, сколько раз умоляла Господа, чтобы он исправил ее этого безумного сынка. Как тяжко ей с ним живется, он ее позорит постоянно. Постоянно досаждает родственникам, ей, ее мужу, который не отец вот этого, ее сына, у нее второй муж. Такие страдания, такие скорби, пропадет на несколько дней, потом найдут его где-нибудь избитым, зимой, в снегу, на дороге, которая ведет в совсем другой город. Кто-то его исколотил за какие-то долги, на машине полуживого отвезли и выкинули. Выкинули на обочину снег. Представляете, какие дела у парня бывают? И потом едет какая-то машина, по-моему, патрульная, инспекторская, ГАИ, и обнаруживают лежащего в снегу человека. Зима же. Но останавливаются, они же работники государственные, им же надо хоть трупно подобрать или там вызвать, причину установить. Подходят к нему, пинают его, он живой. Как не умирает человек, понять даже невозможно. Привозят его в больницу, через 3 дня его уже отпускают. Опять живой остался. И вот так у него, такие вот истории, они регулярны. Представляете, как матери живется, наверное, да? Но тяжело ведь это все переносить, когда она каждый день в страхе. Он чуть не каждый день приходит и требует деньги. Давай денег. Я не могу, меня крутит. Если она деньги не дает, он начинает такие издевательства применять, словесные. Так ее оскорбляет. Все, что он о ней знает с молодых лет, ну, когда у него разум уже появился, он все своей матери в глаза высказывает. Ты такая, 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 такая. А предыдущая жизнь у нее тоже не очень сладкая была. Лично своя. То есть по ее поведению. И он все это нагло, совершенно бессовестными глазами высказывает. Какая она дрянь. Ей так становится больно, так становится тяжело, что она просто в отчаянии буквально впадает. Ей уж самой-то, наверное, жить не хочется. Отдает ему эти деньги, иди, убирайся только. А потом придет в себя, думает, как он меня опять расколол сумел, а? Ведь я не хотел ему деньги давать. Вот какой, говорит, психолог, надавил на мое самое больное место. Он знал, куда надавить. Он же инструмент бесовский. Он же в лапах бесов-то по закону за грехи родительские продан туда. И вот эти бесы – тончайшие психологи. Они все тонкости нашей души знают. Он так надавливает на нее, что она теряет самообладание, уже не понимает, что она делает, достает деньги, отдает ему. «Иди только, уйди с глаз моих долой, видеть я не могу». Он уходит довольный, пропивает все, а потом приходит, требует «есть хочу». В общем, вот так годами уже не продолжается. Я не рассказываю самые неприятные случаи. Они так страшны, что произносить их нельзя на людях, потому что есть там некоторые такие вещи, которые связаны с нарушением законов. Вот. И это все у этого парня было тоже. И вот, значит, с этой матерью сколько раз встречаемся, сколько раз она жалуется, плачет, ругает его. И хочет, конечно, чтобы исправилась ее жизнь, хочет, чтобы, наконец, ну когда это кончится, когда это все прекратится, избавиться от него, что ли. У нее же есть такое желание, вот иди куда хочешь, знать тебя не хочу. Но он же часть ее, от себя, говорят, не убежишь. И куда бы она его ни прогоняла, где бы он ни находился, в монастырь она его сдавала. Он там пожил, потом и там его не вытерпели, отправили домой. В крестный ход он уходил на полгода куда-то. Даже у него, смотрите, какие попытки ко Христу, к вере прийти, такие отчаянные попытки. И все равно возвращался, и опять то же самое начинал творить. И в больницу сдавала, и пароли там, и еще что-то делали. Сейчас современные все методы вот применяют. Своих чад исправить, только себя не хотят. Ни пороть, ни сами в больницу, имеется в виду в церковь, сами тоже не хотят идти. Церковь, больница. Здесь покаянием лечатся все. И вот в конце концов, уже надо было приступать к каким-то конкретным делам. Я говорю, давайте-ка мы с вами возьмем дневник кающегося, и вы себя честно проверьте. Посмотрите, что это у вас так лечит Бог. От чего это Он вас хочет остановить? Вот по ней видно, по манере ее жизни, по разговору, по интонациям, по жестикуляции, уже может догадаться, какие страсти в ней опасные очень есть. Я говорю, чтобы не я обвинял, давайте вы сами себя обвините, поставьте там вот эти все галочки. И вот она приходит в другой раз, опять рассказывает про своего сына, все эти горькие истории. Потом говорит, ну что там у вас, какие страсти-то доминирующие такие? А называет две страсти. Одна из них гнев, другая гордость. Собственно, гнев является тоже причиной или последствием гордости. Гордость, которая живет в нас с вами, и мы долго ее развивали в себе, и не знали, как с ней бороться, она, естественно, усилилась до такой степени, что все, что не по-нашему, все, что не по нашей воле происходит, вызывает у нас раздражение. Мы начинаем воевать против тех людей, событий или обстоятельств, которые нам неприятны. Конечно, гнев будет по закону у ней тоже. Когда что не по ее, она будет доходить до состояния кипения прямо, раскаляться будет, как железо до бела. И вот это самая гордость. И вот в остальных страстях уж нет таких страшных проявлений, но она говорит, ну гордость у меня вся в галочках. Я говорю, ну что вы теперь тогда хотите? Вот вы ответ себе нашли. Причина всех ваших бед в вашей гордости. Она вроде как согласна, говорит, я понятно, да, это, наверное, так. Я говорю, дальше-то что надо делать? Не знаю. Смотрите, как странно. Гордость помрачает ум у человека. Вот свойство гордости, как и любой другой страсти, но особенно этой страсти, так ужасно, что оно помрачает ум человека. Человек сам по себе нашел в себе гордость, нашел, что проявление этой гордости, а там сейчас в последнем дневнике кающегося очень много примеров, и большинство из них у нее есть. Во всем гордость в ней проявляется. И вот после этого всего она говорит, ну, в общем-то, я не знаю, что делать. Я говорю, ну как так? Вы основы веры-то хоть какие-то ведь должны знать. Одна страсть, любая, которая оставлена нами, без покаяния, без борьбы, без исправления. Любая одна страсть увлечет нас навеки вечные в ад. Вы верите в ад-то? Верю. В суд Божий верите? Верю. Что смерть рано или поздно приходит, верите? Верю. Еще спрашиваете у меня, что делать? В общем, получается так, что с этой гордостью она бороться не хочет. Смотрите, как вот воля моя, до какой степени она извратилась. Значит, гордость в себе имею, даже уже осознаю ее, до такой степени привык вот так жить, ничего не хочу в своей жизни менять, что гордость хочу свою сохранить. Одновременно воля моя не хочет, чтобы возмездие за эту гордость, чтобы оно меня касалось. Я не хочу давать право Богу наказывать меня за мои грехи. Я не хочу давать право Богу, моя воля не хочет, чтобы Он меня судил, чтобы Он отправлял меня в ад, чтобы были в моей жизни неприятности, скорби и беды, которые направлены на обнаружение этой гордости и на исправление ее. Я ничего этого не хочу. Я не хочу исправлять свою гордость, в конце концов. Вот как получилось. Вот так. Сколько времени собирались, сколько времени встречались, вели разговоры, и все впустую. Последний раз на этом и расстались. Если захотите с гордостью бороться, ну тогда приезжайте, будем говорить дальше. Она говорит, так я не вижу причин бороться с гордостью. Ну, я уже вообще растерялся. Я говорю, у вас нет причин бороться с гордостью? Она говорит, так нет. Она смотрит в дневник. Я говорю, вы вокруг посмотрите-то, вокруг. Вы приехали, с чего начали разговор? С сына. И у вас нет причин бороться с гордостью? Ну да, сын вообще-то, да. То есть вот с чего начали, тем и кончили. Значит, все беды у нее по причине ее собственной гордости, с которой она бороться не хочет. Все беды Господь свел, в общем, в одну большую страшную беду. Беду, которая идет уже много лет с ее сыном. Здоровенный, крупный такой мужик уже вымахал. Против него уже ничего сделать нельзя, очень страшно даже. Может и раздавить. И исправлять свою гордость не хочет. То есть связать вот эти две вещи никак человек не может. Вот помрачение ума. Значит, вот наша с вами воля, своя собственная, никогда не хочет даже связать последствия этих своих бед, грехов, с реальной сегодняшней жизнью. Не различила она такой связи. И поэтому причины справляться нет. Вот такие мы с вами спокойные. Вот такие мы с вами любящие свою волю и не желающие признавать Божью волю. Вопросы какие-то есть на этот момент? Но если мы люди подчиненные, и требования, которые выдвигает начальство, не связаны с прямым грехом, прямого греха, если в этом деле нет, то я как подчиненный должен исполнять. Если у меня исполнить не получается, у меня есть право, даже если я христианин, прийти к начальнику и объяснить ему, что вот это вот дело не складывается, не получается, и у меня нет сил. Если вы считаете, что я человек, не соответствующий этому месту, этой должности, то тогда можете мне об этом прямо сказать, если я в самом деле не могу, не понимаю, тогда я готов уступить это место. То есть положиться на Божью волю. Своя воля, конечно, она бы хотела изладить дело быстренько, чтобы ублажить начальство, чтобы меня не ругали. Или своя воля хочет еще того, чтобы с меня бы сняли это дело, и чтобы отвязаться мне от него, да? Но вот а Божья воля говорит о том, что надо смиряться. И проявление этого смирения будет как раз в признании себя, видимо, неспособным исполнять вот это вот сложное дело. Но если я соглашаюсь с тем, что я не способен, я и должен, наверное, прийти к начальнику и сказать, видимо, у меня не хватает опыта, разума, способности какой-то. Если так, то я, видимо, напрасно занимаю это место. Тогда вы можете мне об этом честно сказать, я напишу заявление хоть сейчас, и тогда освобожу место для более достойного сотрудника. Вот. Начальник, наверное, будет обезоружен вот таким смирением и, наверное, скажет, ну ладно, расскажите, что тут не идет, может, в самом деле не идет. То есть мы должны дождаться, когда сам Бог даст нам право объяснить, что дело неразрешимое. Если начальник в состоянии послушать, если есть на то Божья воля, то он, конечно, услышит это все и, наверное, будет разрешен вопрос. То есть отстранено будет это дело, снято. Не я буду отстранен, а дело будет снято. Есть и другой вариант, что, может быть, для моего дальнейшего смирения начальник все-таки будет требовать, чтобы я это дело исполнял. Тогда мне, видя, что Божья воля такова, она направлена на мое смирение, то есть на исправление моей гордости, которая подпиталась от того, что все предыдущие работы я выполнял, выполнял успешно, выполнял быстро, как вы говорили, что старайтесь сделать очень быстро все на работе, потому что дел много. Для исправления этой гордости требуется хоть одна неудача. Она как компенсация вот тех моих удачных дел, чтобы я не превознесся. Если начальство будет давить, значит, надо исполнять и дальше уже молить Бога о том, чтобы, если есть на то его милость, чтобы дело все-таки разрешилось. И сколько бы оно ни разрешалось, продолжать терпеливо молиться и просить: «Господи, сам устрой, как ты хочешь». На этом промежутке времени, если я буду получать постоянные тычки от начальства, наказания даже какие-то или упреки, терпеть их как заслуженные, заранее совершенные грехи. Не за это конкретное дело. Так Бог хотел. Я бы хотел, чтобы сделать, а не получается. А Бог хотел вот здесь вот заминку устроить, запинание такое. Для того, чтобы меня вот пошпыняли немножко за мою нерадивость, за леность или неопытность, чтобы мне простились предыдущие какие-то мои грехи. Или, по крайней мере, чтобы я не превозносился. Так вот свою волю надо все-таки стараться подчинять Божьей воле. Мы должны всегда спрашивать: как ты хочешь, Господи? Не как я хочу, а как ты хочешь? И самому хотеть того же самого. Хочет Бог, чтобы дело разрешилось, значит, обязательно разрешится. Не хочет — никогда не разрешится дело. Но терпеливо нести все последствия после этого, которые на меня свалятся. Так бывает в семье, так бывает с детьми, так бывает на работе, так бывает в обществе, в стране, в мире. Всякие события вот так случаются. Их немало таких. Есть такие дела, которые неразрешимые вообще дела. Сколько над ними бьется человек, все бесполезно бывает. Значит, надо сказать: Господи, в конце концов, значит, нет на то Твоей святой воли. Смириться с этим и успокоиться, отложив дело, если оно касается лично меня. Но вас гонят как? Вот когда человек просто так говорит другому человеку, что ты убирайся, ты мне не нужен, то в таком случае можно все-таки поступить и не так, чтобы исполнять сразу эту самую волю. Может быть, это попущено Богом не для того, чтобы вы бросали это место и уходили. Может быть, это для того, чтобы вы терпели, для вашего смирения, терпели эти незаслуженные нападки, если они в самом деле незаслуженные. Но если есть на вас какие-то жалобы, если есть какие-то докладные от тех, кого вы опекаете, если начальник сделал вам раз замечание, второй раз выговор, у нас есть с вами закон, в конце концов, кодекс законов о труде, в котором оговорено, как начальство может по своей инициативе уволить сотрудника. Если есть соответствующие к тому показания, то меня выгонят без моего желания и согласия, если я действительно нарушитель. Но если жалоб на вас нет, может быть, это личные претензии этого человека, я думаю, что вам надо бы лучше тогда подойти к ней и спросить. Все-таки в чем дело? Что вам бы хотелось еще поработать год или полтора? Но скажите тогда, что я должна в себе исправить? То есть просто поговорить вот так вот откровенно. Ну, это как первый вариант, наиболее такой удобный. Но ведь человека тоже искушать все время нельзя. Есть возможность подойти и спросить. Может, есть какие-то вещи, которые вам надо просто исправить. Может, Господь хочет вас через нее обличить, что в вас есть какая-то неисправность. Для спасения она непригодна, эта неисправность, для вечной жизни. А она, как начальник, может видеть ее прекрасно и вам сказать. Например, вы очень болтливы можете оказаться. Например, вы можете громко смеяться или шутить. Она это все знает. И она вам скажет. А это будет голос Божий. Поэтому терпеть это одно, но исправляться-то надо обязательно. Терпеть можно до конца дней своих, терпеть, но так и не исправиться. Тогда я ведь все равно в своей воле остался, правда? Воля Божия была меня исправить. А я только терпел, как безумный. Как безумный только терпел все, что на меня нападает. Терпел и роптал. На начальника обижался, на обстоятельства обижался. А надо-то было исправляться, оказывается. И вот вы спросите, пойдите, помолившись перед этим Богу: Господи, не хочешь ли ты мне что-то показать? Какую-то неисправность в моей душе. Если это есть, пускай она мне скажет. Я постараюсь исправить. Потому что другие люди вас хуже знают или вообще не знают. И подсказать вам не могут. А она может подсказать. Это не отказывайтесь. Примите как Божью волю и старайтесь исполнить. Своеволие – страшная совершенно беда. Для исправления нашего своеволия потребовались невероятные средства со стороны Божьей милости. Как Бог исправляет наше своеволие? Какими средствами? Мы с вами говорили, что такое своеволие. Ну вот давайте, вот тут есть, нам дается такое определение. Под своеволием подразумевается наше недовольство тем, что нам Бог повелевает или прямо, или посредственно допускает что-либо неприятное нам. То есть или напрямую, или через какие-то обстоятельства. мое несогласие и недовольство тем, что мне повелевает Бог. Есть прямые повеления Божьи, они заключаются в чем? В заповедях. Вот эти заповеди есть прямая Божья воля в отношении нас, каждого человека. И другими образами нам Бог подсказывает свою волю. То есть через разные события, через других людей, через то, что случается в моей жизни и прочие варианты. И вот своеволие с этим не согласно, этим недовольно. Оно хочет поступить по-своему, оно не принимает Божьей воли в заповедях изложенных и в тех обстоятельствах, которые случаются с нами. То есть это отказ от Божьей воли и исполнение своих желаний, своей воли. Нет, решение по какому-то событию, нет, не то сказали. По какому-то событию я должен принимать решение. Это моя обязанность бывает на работе, дома, где-то, на улице. Я должен решить, что мне делать, да? Это моя обязанность, это мое дело, я должен это делать. А вот какое решение я принимаю? Или в соответствии с Божьими понятиями, с заповедями, или по причине своей выгоды, прихоти, своего желания, своей слабости, своей греховности. Вот это и есть своеволие. Своеволие – это то, что не согласно с Божьей волей, которая или четко нам объявлена в заповедях, или говорится нам и доводится нас какими-то другими способами.
Есть воля Божья, потом есть воля начальника, который поставлен, который по правилам для всего народа, который живет, гражданский, я имею в виду, церковная история. А есть еще моя воля.
То есть священника не будем ругать здесь, да?
Нет, начальник, все равно начальник как-то надо слушаться, а как?
Ну вот те заповеди, которые нам дает Бог, они говорят и об этих вещах тоже. Церковь нам говорит, нет власти не от Бога. Нет власти не от Бога. Буду покорен властям, надо мною поставленным, даже если это власть безбожная. Власть бывает совершенно безбожная. Совершенно неверующие люди стоят во главе организаций, цехов, страны бывает. И тем не менее, власть эту надо принимать как власть, поставленную от Бога. Значит, если эта власть, даже если она безбожная, не требует нарушения Божьей заповеди, а требует чего-то, что не связано с заповедью, обязан исполнять и все. Если здесь в требовании звучит нарушение заповеди, тогда христианин обязан отказаться. Обязан отказаться? Нет, так это возмездие, возмездие, которое со стороны сил зла будет попущено на меня за исполнение Божьей воли. Но я приобретаю Бога при этом, приобретаю спасение. Кто выше-то, Бог или начальник? Все равно Бог выше, так? Мы же Божью волю должны исполнять. А все, что будет потом, если я откажусь исполнять греховную волю начальника, все, что потом будет, это будет как испытание, как подтверждение, что я поступил правильно, как терпение тех скорбей, которые я заслужил для спасения, нужны для спасения. Терпеть остается.
Ведь многие говорят, я выходил в церковь, но если в церкви надо, если перед церковью, то заработать невозможно. Там нужно сюда и сюда, ну, как выбрать совсем.
Да нет, сейчас такого не бывает, чтобы на работе было невозможно работать верующему.
Нет, не от того, что ты верующий, так не дай того,
что... А чего тогда?
А от того, что заповеди есть, а потом надо, например, что-то сделать какое-то, ну, ты наказание, да, то есть, там, начальство, уже тебе идешь куда-то, ищешь выхода какого-то, сам.
Да нет, вот если мы посмотрим на жизнь взглядом нормальным, с точки зрения истины, то везде, в любом месте, в любом деле, среди любого сообщества людей, в любой ситуации человек может исполнять Божью волю, если он знает заповеди и научен хоть сколько-то поведению христианскому.